Глава 14. В среду утром Аарон появился на тренировке. Он никому не сказал ни слова, даже Нике или Ваймаку, но пришел. Когда наступило время вечерней тренировки, он, как положено, стоял возле авто, и Ники снова попросил Нила сесть за руль. Это не помогло. Кузены, сидевшие вместе на заднем сиденье, друг с другом не разговаривали. Ники, впрочем, был готов к такой холодности. В тот день старшекурсники наконец заметили, кто водит машину Эндрю, и Мэтт не приминул сразу же об этом спросить. «Ники хочет уделять Аарону побольше времени», — объяснил Нил. «Когда Эндрю узнает, что ты ездишь на его тачке?» Мэтт выразительно умолк, не закончив фразу. «Он знает», — сказал Нил. «Он сам отдал мне ключи». Мэтт изумленно вытаращил глаза. Открыл рот, потом снова закрыл. Когда Нил непонимающе нахмурился, Мэтт лишь покачал головой, и тема была закрыта. Вечером Нил попросил Бойда научить его драться. Просьба удивила Мэтта, но он согласился, и остаток вечера они прикидывали, где и когда могли бы заниматься. Тренировки по Экси отнимали почти все свободное время, а кроме того, Нил продолжал ездить на стадион с Кевином по ночам. К счастью, у обоих дважды в неделю между парами выдавалось окно. Мэтт пообещал прикупить для Нила пару боксерских перчаток, когда в следующий раз выберется в город. Четверг почти полностью повторил среду, разве что за ужином в столовой к Лисам присоединилась Кейтлин. Должно быть, Аарон заранее предупредил об этом Нике, тот и глазом не моргнул, когда Кейтлин подошла к столу с подносом в руках. Кевин отреагировал более явно, хотя взгляд его был не осуждающим, а скорее оценивающим. Кейтлин поначалу нервничала, но быстро освоилась, и на протяжении всего ужина щебетала без умолку. Буквально все на свете вызывало у нее восторг, и от этого разговоры с ней слегка утомляли. Но Аарон в присутствии подруги так оживлялся, что Нил просто не мог на нее злиться. В пятницу состоялся очередной матч. Легкой победы не получилось. Отсутствие Эндрю и смена клюшки Нилом немного увеличили шансы соперника, команды юридического университета. Лисы все же выиграли с перевесом в 6 очков, хоть и не дотянули до собственного рекорда сезона, когда победили со счетом 11-2. А на выходе с поля Аарона уже ждала Кейтлин. Видимо, воодушевившись их объятиями, в фойе Дэн объявила команде. «Надо отпраздновать!» Ник не колебался ни секунды. «Только если будет выпивка!» Повисла многозначительная тишина. Даниэль пригласила всех, но всерьез не рассчитывала, что братья тоже захотят поучаствовать. К счастью, Рене быстро сориентировалась. «У нас в комнате есть кое-какой запас. Бутылки початые, но, думаю, хватит на всех». Аарон посмотрел на нее, будто на трехголового монстра. «У нас с вами разные тусовки». «А сегодня общее», — заявил Мэтт. «И Кейтлин с собой приводи». «Она наверняка пойдет куда-нибудь с подружками», — возразил Аарон. «Мы не... Лисичек тоже можно позвать», — предложила Дэн. Когда Эллисон бросила на нее недоверчивый взгляд, она лишь пожала плечами. «А что такого? Я здесь 4 года, а по именам из девчонок знаю человек 5, не больше». «И это весьма печально, учитывая, что они поддерживают команду с самого начала». «Не знаю, поместимся ли мы все у нас в комнате, но...» «В аудитории на цокольном этаже полно места», — подала мысль Рене. «Вряд ли кто-то будет заниматься там в пятницу вечером, так что можно шуметь, сколько влезет. Аарон, пригласишь их?» «Нет», — возмущенно отказался Аарон, словно не верил, что они продолжают это обсуждать. «Слушай, а если серьезно, обратился к нему Мэтт, — «что ты против нас имеешь?» «С Эндрю все понятно, но ты-то... Что мы тебе вообще сделали?» «Кроме того, что внесли залог», — любезно подсказал Ники. «Аарон, мы идем на вечеринку». Аарон открыл рот, опять закрыл и недовольно посмотрел на кузена. «Сам будешь объясняться с Эндрю, когда он вернется». «Чёрт, нет уж», — Ники указал большим пальцем в сторону Нила. «Вот он пускай объясняется». «Спасибо, Нил, что отдуваешься за всех нас. Ты настоящий друг». Ники радостно ухмыльнулся, но выражение лица Нила заставило его улыбку потухнуть, и он тут же поправился. «Не волнуйся, мы для подстраховки отправим с тобой Рене. Насколько я помню, у них в поединках результат 50 на 50, так что, может, ты выживешь». «Хм, Нил?» Возможно, сейчас стоило промолчать или хотя бы повременить с вопросом, однако Нил не удержался. «Мы на самом деле...» — неуверенно начал он. «Разве не об этом говорила Бетси всего 2 дня назад?» Тогда он был слишком зол и взвинчен, чтобы понять или даже задуматься над ее словами. А сегодня смутно ощущал, что это имеет значение. Только какое? Осознав, что Ники не в состоянии проследить за извилистым ходом его мыслей, он заставил себя произнести вслух. «Друзья». Казалось, одно единственное слово подействовало на Ники как удар под дых. Нил не успел разобрать выражение, промелькнувшее на его лице. Мгновение спустя Хэмик снова улыбался, при этом глаза его оставались холодными. Нил уже хотел извиниться, но тут Ники протянул руку в перчатке и взъерошил ему волосы. «Ты меня окончательно угробишь», — сказал он. «Да, малыш, мы друзья. И ты с нами. Нравится тебе это или нет?»
«Если вы закончили», — заглянул в дверной проем Ваймак, — «тащите задницы в душ. С вас пот так и льёт, вонючки. И вообще у меня есть дела поинтереснее, чем наблюдать за вашим всенародным собранием».
«Да, тренер».
Лисы разошлись по раздевалкам, однако Нил даже в душе продолжал обдумывать недавний разговор. Стоя под струями воды, он долго разглядывал ладони. Что могли означать эти слова? Что могли они означать для такого, как он? Впереди его ждет проблема в лице Рико. На пятки наступает тень отца, и через 6 месяцев он, Натаниэль, навсегда похоронит Нила Джостона. Есть ли у него друзья, нет ли? Без разницы. Но будет ли ему больно? Он не знал, и существовал лишь один способ это проверить. День благодарения прошел незаметно. Мэтт отправился к матери, Дэн решил навестить бывших подруг по стрип-клубу, Эллисон уехала вместе с Рене. Старшекурсники лишь раз поинтересовались у Нила, поедет ли он на праздники домой, а узнав, что нет, о причинах не допытывались, и ему не пришлось сочинять очередную ложь. 5-дневные каникулы прошли для него в Лисьей башне в компании Кевина, Ники и Аарона. Половину времени они посвящали тренировкам на стадионе, половину бездельничали в общежитии. Сам День Благодарения они отмечали у Эбби. Конечно, не обошлось без появления Ваймака, и утро они провели за кофе и просмотром парада по телевизору. Как только трансляция закончилась, все занялись делом. Эбби распределила обязанности между гостями, а Ваймака увела с собой на кухню. Часам к 3 обед был готов. На вопрос Ники о любимом блюде Нил мог бы соврать и назвать любую традиционную еду, однако почему-то честно признался, что еще ни разу не отмечал День Благодарения. В его семье праздники были не в чести. Ники, разумеется, воспринял это как страшную трагедию. Причину расстройства Хэмика Нил не понял. Увидев его невозмутимое выражение, Ники пояснил. «Важна не еда, важна семья. Не обязательно та, в которой ты родился, а та, которую мы выбираем сами. Вот это!» — подчеркнул он, объединив жестом всех присутствующих. «Люди, которых мы впускаем в свою жизнь, которые нам дороги».
«Вообще-то я тут ем», — поморщился Ваймак.
«Тренер у нас начисто лишён сентиментальности», — сообщил Нилу Ники. «Не знаю, что Эбби в нем нашла. Должно быть, он невероятно хорош. Еще одно слово, и будешь мыть посуду», — предупредила Эбби. И Ники благоразумно закрыл рот. Со стола убирали все вместе, так как после приготовления всех положенных блюд кухня Эбби изрядно пострадала. Потом каждый улегся там, где нашел свободное место. Нил был уверен, что не сможет есть как минимум месяц, но остальные решили выпить вина. Ники, ни разу не видевший, чтобы Нил по собственной воле употреблял спиртное, с надеждой предложил бокал и ему. «Даже по праздникам не пьешь?» — спросил он, услышав отказ. «Он несовершеннолетний», — напомнила Эбби.
«Аарон с Кевином тоже, но их вы не останавливаете», — заметил Ники.
«Но и не поощряю», — парировала Эбби. Кевин следил за этим обменом репликами, сидя на полу и опираясь спиной на телевизионную тумбу. Когда Ники со вздохом умолк, Кевин произнес по-французски. «Я присмотрю за тобой. Если хочешь выпить», — прибавил он в ответ на недоуменный взгляд Нила, — «не дам тебе сболтнуть лишнего».
«Ты сам через час накидаешься», — сказал Нил. «И кто тогда меня удержит?»
«Тогда я прекращаю пить», — спокойно отозвался Кевин.
«Как грубо!» — Ники обиженно посмотрел на обоих. «О чем вы сейчас говорили? Я ни слова не понял. Так нечестно!»
«Вспомни об этом в следующий раз, когда на тренировке начнешь лопотать по-немецки», — сказал Ваймак.
«Это другое», — возразил Ники.
«Такое выражение появляется на лице Нила только когда кто-нибудь хочет сделать ему приятное. Но мы все знаем, что наш Кевин — засранец, как их поискать». «Так что ты там сказал ему, Кевин? Может, мне пора вставать на защиту его чести?»
Кевин не стал утруждать себя ответом. Вместо него ответил Нил, хотя его слова предназначались больше Дэю, нежели Хэмику. «Я в порядке, но все равно спасибо».
Кевин лишь пожал плечами и продолжил пить. Ники окинул взглядом обоих, сообразил, что объяснений не дождется, и, театрально вздохнув, угомонился. В комнате воцарилась уютная тишина. Ко времени отъезда Нил едва не засыпал, но, тем не менее, привез компанию в общежитие в целости и сохранности.
Ники пытался уговорить его остаться у них. Кровать Эндрю так и пустовала, а кроме того, Ники не хотел, чтобы Нил проводил праздник в одиночестве. И все же он ушел к себе. Комната показалась ему чересчур большой и пустой. Это из-за целого дня, проведенного среди людей, решил он. К счастью, усталость не позволила долго размышлять. Нил заснул, как только его голова коснулась подушки. Понедельник ознаменовал последнюю неделю осеннего сезона. Лисы вернулись с каникул отдохнувшими и готовыми завершить год на победной ноте. Они упражнялись с каким-то яростным остервенением и не щадили себя в тренировочной игре. Нил ожидал, что вечером команда, как обычно, распадется на две группы, но как-то так вышло, что на ужин в столовую они явились все вместе. Кто подал эту идею, Нил не знал, да его, собственно, это и не интересовало. Аарон хоть и замер при виде старшекурсников, но сопротивляться не стал. Во вторник с ними ужинала Кейтлин, а в среду они отправились в центр целой толпой. Все 8 оставшихся лисов и 4 лисички. Немногие окрестные заведения могли разместить такую большую компанию, но в любимом местном ресторанчике им предложили занять 2 столика, расположенных через проход друг от друга. Лисички без вопросов согласились сесть по 2 за каждый столик. А вот лисам разобраться было сложнее. Очевидным представлялось обычное деление. Старшекурсники по одну сторону от прохода, братья и Кевин с Нилом по другую. Вместо этого Нил и Кевин оказались в компании Рене и Эллисон, а Дэн и Мэтт за столиком напротив вместе с Аароном и Ники. И все бы ничего, если бы между Кевином и Нилом не затесалась одна из лисичек. Нил знал, что девушку зовут Мариса. Он видел ее на игре против юридического университета Кэмпбелла. И хотя он запомнил только то, что Мариса — соседка Кейтлин по комнате, ей, судя по сияющей улыбке, было достаточно и этого. Нил почти сразу же пожалел, что заговорил с ней, потому что до самого конца ужина она от него не отлипала. С юных лет он привык к коротким вежливым беседам с незнакомцами по всему свету, но давно не практиковался и подрастерял навык. Теперь все свое время он проводил в обществе лисов, а этап пустой болтовни они преодолели несколько месяцев назад. Разговор об Эксе он бы еще вытерпел, но Мариса без конца перескакивала с одной темы на другую. Даже сидя с краю, Нил чувствовал себя в ловушке. Когда ужин закончился и все вышли на улицу, он испытал такое облегчение, что у него даже слегка закружилась голова. Магазины и лавки в центре располагались по обе стороны длинной улицы, ответвлявшейся от объездной дороги в районе парка. Чтобы вернуться в свой корпус, лисичкам нужно было пройти через парк, тогда как путь к Лисьей башне лежал прямо вдоль объездной. На перекрестке они остановились попрощаться. Кейтлин запечатлела на губах Аарона нежный поцелуй на ночь. Нил отвернулся, чтобы не смотреть, и снова увидел перед собой Марису. «Могу оставить телефончик», — предложила она. «Зачем?» — удивился Нил, который определенно об этом не просил. Улыбка Марисы померкла. Такого ответа девушка не ожидала. Тем не менее, она быстро сделала вид, что все в порядке, и коснулась руки Нила. «Хочу узнать тебя получше. Думаю, мы могли бы неплохо провести время вдвоем, ты и я. Нил, ты такой интересный». Она была не первой, кто так считал. И все же Нил задумался, не изменит ли своего мнения о нем Эндрю, когда пройдет реабилитацию. Нил отогнал эту мысль, дурацкую и бесполезную, и поднял глаза на Марису. «Я не буду тебе звонить», — сказал он. «Я общаюсь только с лисами и больше ни с кем». Она смотрела на него бесконечно долгую минуту. Потом произнесла с небрежностью, которая его ничуть не обманула. «Ну, если передумаешь, ты знаешь, где меня найти». Она подошла к Кейтлин, отлепила подругу от Аарона, и лисички, перейдя через дорогу, направились к кампусу. «Жестко ты ее, Нил», — заметил Ники. «Для Тихони ты иногда ведешь себя как полный придурок. Чтобы ты знал, есть способы отказывать девушкам мягко». «А зачем?» — удивился Нил, на что Ники лишь испустил сочувственный вздох. Нил сунул руки поглубже в карманы и бросил взгляд на Дэн. «С девушками и вправду надо обращаться нежно и деликатно. Я думал, они крепкие создания». Дэн одобрительно улыбнулась. «В большинстве — да. Хотя некоторые из нас похожи на парней. Также болезненно самолюбивы». «Эй!» — возмутился Мэтт. «Если у Марисы нет шансов стать твоей парой на рождественском банкете, могу я занять ее место?» — неожиданно вмешалась Рене. Ники от изумления уронил челюсть, но она даже не посмотрела в его сторону. На вопросительный взгляд Нила Рене с улыбкой пояснила. «Моего обычного кавалера, похоже, не будет, а одной идти не хочется. Что скажешь?» Нил совершенно не планировал кого-то приглашать, но сказал. «Хорошо». Сперва ты забираешь у Эндрю машину, потом девушку». Мэтт обхватил рукой в перчатке пальцы Дэн и взглянул на Нила. «К тому же испортил чудовищ, подбив их в свободное время зависать с нами. Дай знать, если понадобится помощь, когда придет время с ним объясняться».
«Спасибо. С Эндрю я сам справлюсь», — сказал Нил.
«Да мы уже поняли», — сухо ответила Дэн и потянула Мэтта за собой. Остальные тоже прибавили шагу. Лисы шли быстро, чтобы согреться, но все равно прилично подмерзли, пока добрались до общежития. На третьем этаже все разошлись по своим комнатам. До ночной тренировки с Кевином оставалось пара часов, поэтому Нил сел за письменный стол и обложился учебниками. Мэтт достал из холодильника банку пива и тоже взялся за домашнее задание.
«Не верится, что год почти закончился», — произнес он через несколько минут.
С одной стороны, этот семестр тянулся и тянулся без конца, а с другой, когда только успела промелькнуть осень. «Прикинь, уже почти декабрь!»
«Ага», — согласился Нил, рассеянно рисуя круги на полях конспекта.
Первые декабря и последняя игра осеннего сезона выпадали на пятницу. Утренние тренировки начнутся только на следующей неделе. Ваймак хочет, чтобы во второй половине дня лисы готовились к экзаменам. Нил полагал, что ночные поездки с Кевином на стадион продолжатся, как и раньше, хотя между собой они этого не обсуждали.
«Чёрт! Рождество уже на носу!»
Мэтт, казалось, был поражен этим открытием.
«А я все никак не выберу, что подарить Дэн.
Кстати, насчет Рождества. Ты уже решил, что будешь делать на каникулах?» Скрипнуло кресло. Мэтт оглянулся на Нила.
«Поедешь домой или упадешь на хвост чудовищем?»
«Пока не решил», — отозвался Нил.
«А куда они собираются?»
«Насколько я помню, в прошлом году из Германии прилетал Эрик, и они отмечали праздник в Колумбии», — сказал Мэтт. «Это было еще до того, как Кевин привязал их к стадиону, и до того, как... в общем, до всего.
Думаю, в ближайшее время им вряд ли захочется возвращаться в Колумбию.
Хотя, может, я и ошибаюсь. Тебе лучше знать».
«Я не в курсе», — пожал плечами Нил.
«Они об этом не говорили».
«Только не оставайся здесь, ладно?» — сказал Мэтт.
«Если некуда податься, могу взять вас с собой. Мама давно хочет познакомиться с чудовищами, и места у нее в доме хватит всем. Просто скажи, если что».
Нил на мгновение задумался.
«Ладно».
Мэтт кивнул и снова уткнулся в учебник. Нил тоже вернулся к домашнему заданию, но мысли уже разбежались, и заново сосредоточиться не выходило. Кончилось тем, что до прихода Кевина он рисовал на полях тетради отпечатки лисьих лап. Все время, пока они ехали на стадион, Нил обдумывал предложение Мэтта, хотя озвучить его не решался. «Кевин не тот человек, с кого надо начинать», — решил он. «Хотя если поблизости найдется стадион, возможно, да и согласится. Пожалуй, проще всего уговорить Ники. Как отреагирует Аарон, неизвестно, но поскольку семьи, с которой можно провести Рождество, ни у кого из них нет, стоит попробовать закинуть удочку». Нил немного опасался встречи с матерью Мэтта, но после Дня Благодарения ему стало любопытно, как отмечают праздники нормальные люди.
То есть настолько нормальные, насколько к таковым можно отнести лисов.
«Соберись!»
— недовольно произнес Кевин, и Нил выбросил из головы все мысли. В этом году рождественский банкет для команд экс-юго-восточного округа проходил в университете Брэкенриджа. К счастью, начинался он довольно поздно, что позволило лисам отоспаться после вечеринки в честь окончания семестра, состоявшейся накануне. Тем не менее, в пути предстояло провести целых 7 часов. Осенний сезон закончился 2 недели назад, и теперь, когда сессия тоже осталась позади, все мысли Нила вращались вокруг Эндрю и Рико. Эндрю лежал в клинике уже 5 недель, и вести от него не было. Даже Бетси не знала о состоянии Миннерда с тех самых пор, как отвезла его в Истхейвен. Нил старался не думать об этом, но получалось плохо. К тому же он знал, что сегодня вечером лиса непременно услышит по этому поводу какую-нибудь гадость от Рико. В Брэкенридж их команда явилась одной из последних. Кевин почти всю дорогу проспал, так как с утра залил в себя равное количество кофе и алкоголя, но за полчаса до прибытия проснулся. Оставшееся время он хранил гробовое молчание. На подъезде к стадиону «Шакалов» Нил обернулся. Кевин разглядывал в автобусы других команд, и, судя по тому, как его перекосило, среди прочих он обнаружил автобус «Воронов». Ваймак поторопил своих подопечных и их спутников с выходом и запер дверцу. Оглянулся, щелчком пальцев привлек внимание Кевина.
«Посмотри на меня».
Кевин уставился на тренера пустыми глазами. Ваймак показал ему на Нила и Мэтта.
«Видишь этих двоих? Если я замечу, что ты отошел от них дальше, чем на полметра, весной вообще не выпущу на поле. Усек? Они твоя защита. Стой за их спинами. Подойди ко мне, если надо. А теперь скажи «да, тренер».
Промычал Кевин. «Не переживайте», — сказал Мэтт. «При таком количестве народа он ничего не сделает». «На прошлом банкете он доколебался до Нила», — напомнила Эллисон. Кевин посмотрел на Нила. Тот спокойно выдержал его взгляд, не выдав волнения. Лисы забрали из багажного отсека праздничную одежду и проследовали за охранником внутрь. Переодевшись в туалетной кабинке, Нил оглядел свое отражение. Поблизости никого не было, и он наклонился поближе к зеркалу. На секунду вынул цветные линзы, увидел льдистую голубизну, настоящий цвет своих глаз, и собрался с духом. Он пообещал Эндрю ни при каких обстоятельствах не оставлять Кевина и намеревался сдержать это обещание. Пускай Нил шарахается от каждого куста, а Натаниэль бежит от преследования, но до Абрама кровавые руки отца не дотянутся. Нил воскресит в памяти каждое убийство, свершившееся у него на глазах. Каждую бесконечную ночь, проведенную в глухом отчаянии, и, не дрогнув, предстанет перед Рико. Это меньшее, что он может сделать. И большее. Стадион украсили к Рождеству. На всех стенах были развешаны алые звезды пуансеттии. В углу стояла высокая ель. Искусственная, догадался Нил. Настоящая такого размера просто не прошла бы в двери. Тяжелые маты под ней защищали покрытие поля от царапин. Тут же горкой были сложены небольшие презенты. «Интересно, тоже фальшивые?» — подумал Нил. «Или настоящие, подаренные шакалами друг другу и временно использованные в качестве декора?» Те, кто отвечал за рассадку гостей, на этот раз поступили мудро, разведя лисов и воронов как можно дальше. Лисам отвели места напротив шершней из университета Уилкса-Майерса, и Нил сел между Рене и Кевином. Команды не встречались с конца сентября. Нил допускал, что бывшие соперники поведут себя враждебно, ведь в том матче победу завоевали лисы, но поскольку сезон для шершней уже закончился, держались они шумно и непринужденно. Когда все, наконец, были в сборе, Тацудзи Марьяма постучал пальцем по беспроводному микрофону, чтобы привлечь всеобщее внимание. Бодрая рождественская музыка стихла, и Марьяма окинул публику бесстрастным взглядом. «Итоговый рейтинг команд подсчитан», — без каких-либо предисловий объявил он. Собственно, это уже не было новостью. Спортивные комментаторы и тренеры весь сезон складывали набранные очки, но гости обратились вслух.
«По результатам квалификационного отбора на весеннем чемпионате Юго-Восточный округ будут представлять 4 команды. Перечисляю их по местам в турнирной таблице от 1 до 4. Итак, это сборные университетов Эдгара Аллана, Пальмета, Брэкенриджа и Бельмонта».
Марьяма передал микрофон более добродушному тренеру, и тот с чувством произнес традиционные поздравления и пожелания. Не дожидаясь, пока он закончит, девушка из команды «Шершни» перегнулась через стол и спросила, обращаясь к Нилу и Кевину. «Как, черт побери, вы вдвоем уделали брэкенриджцев?» «Не вдвоем», — возразил Нил. В глазах девушки ясно читалось, что она не впечатлена подобной скромностью. Нил в ответ лишь молча пожал плечами. Он понимал ее скептицизм, но сказал то, что думал. Из-за того, что команды «Пальмета» и «Брэкенриджа» завершили сезон с одинаковым соотношением побед и поражений, 12 к 2. Для подсчета их итогового рейтинга КРЭ пришлось обратиться к разнице между забитыми и пропущенными голами. Тот же метод использовался в полуфинальных играх, поэтому предсказать заранее, попадет ли та или иная команда в весенний полуфинал, было невозможно. В этот раз соотношение забитых и пропущенных мячей у лисов оказалось лучше, чем у шакалов, только и всего. По большей части благодарить за это следовало линию обороны, начиная с несгибаемых вратарей и заканчивая агрессивными защитниками. Однако рейтинг зависел еще и от результативности нападающих. В этом сезоне Кевину и Нилу по числу забитых голов каким-то образом удалось обойти шакалов. Как именно они сумели это сделать, Нил не знал, да и неважно. В августе шакалы приехали на игру в Пальмета с явным намерением поломать и Сета, и Кевина. И с тех пор Нил их возненавидел. Второе место по итогам сезона, к счастью, означало, что лисам больше не придется играть против шакалов. В весеннем сезоне все матчи вплоть до полуфинала проходили в двух группах — четной и нечетной. Команды нечетной группы играли по четвергам, а четной — по пятницам. Словно прочитав мысли Нила, Ники выдохнул. «Слава богу, нам повезло. В этом году у нас реально есть шанс на победу». «И мы его не упустим», — подтвердила Дэн. «Мы обязаны это сделать. Мы должны взять у воронов реванш». Шершни обменялись между собой сочувственными взглядами, но никак не прокомментировали ее высказывание. Официанты подали обильные угощения, и команды взялись за еду.
Беседа за столом сделалась оживленной и шумной. Кевин вступал в разговор, когда речь заходила об Эксе, выходил из него, едва менялась тема, и украдкой поглядывал в сторону воронов. Нил отвечал только, если к нему обращались, уделяя основное внимание Кевину. Лишь к середине банкета он вспомнил о другой своей соседке. «Извини», — сказал он. «За что?» — удивилась Рене. «Не подумай, что я тебя игнорирую. Даже если и так, я не обижусь. Кевину ты нужнее». Нил благодарно кивнул. Рене улыбнулась и завела разговор с шершнями, сидевшими напротив. Нил, наконец, позволил себе отыскать взглядом столик воронов впервые за вечер. Вороны по обыкновению не изменили себе. Все до единого пришли без спутников и, как обычно, в черном. На девушках были одинаковые гранатовые колье, на парнях — кроваво-красные галстуки. Максимум, что вороны могли позволить себе в праздник, догадался Нил. Пока еда в желудках гостей переваривалась, ведущие провели несколько игр. Потом все столы, за исключением одного, с поля убрали. Официанты внесли большие чаши с пуншем и пластиковые стаканчики. На смену рождественским композициям пришла ритмичная музыка, и поле превратилось в танцплощадку. Команды перемешались между собой. Для большинства гостей сезон завершился, и они определенно собирались напоследок повеселиться как следует. Арн и Кейтлин первыми растворились в толпе. Ники заколебался, но, во-первых, он пришел не один, а во-вторых, вряд ли мог помочь, если бы Рика затеял ссору, поэтому Нил убедил его не дергаться и идти танцевать. Следом за Ники потянулась Эллисон, которая увела за собой Рене. Дэн и Мэтт ушли последними и при этом заняли места на краю танцпола, откуда могли приглядывать за Кевином и Нилом. Тронутый такой опекой, Нил задался вопросом, повели бы они себя так же, будь здесь Эндрю, и пришел к выводу, что вряд ли. Ваймак на этот раз не принуждал подопечных к бурному общению, поэтому Нил с Кевином спокойно держались в стороне. Кевин был не в настроении праздновать. А Нил избегал находиться в окружении большого количества людей, зная, что в толпе слишком легко не заметить Рико и потерять из виду Кевина. Вместо этого и он, и Кевин охраняли столик с напитками и подтягивали пунш. Рико отыскал их через полчаса, хотя сюрпризом его появление не стало. За спиной Мариямы маячил Жан. Кевин, поднеся к губам стаканчик с пуншем, так и замер. Нил шагнул вперед, заслоняя его собой. Такая храбрость вызвала у Рико улыбку, однако радостью его лицо не светилось. Гримаса Рико скорее напоминала выражение лица малолетнего психопата, обнаружившего беззащитное животное, которое можно помучить. На четверть она состояла из наслаждения и на три четверти из зверского голода. «Тот факт, что у тебя напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, бесконечно меня печалит», — произнес Рико. «Убери с лица эту ухмылочку, если не хочешь, чтобы я ее вырезал». Нил не сознавал, что тоже улыбается, хищной улыбкой, унаследованной от отца. Он убрал стаканчик от губ, чтобы Рико мог получше ее разглядеть. «Любопытно посмотреть, как у тебя это получится. Думаешь, я испугался твоего ножа? Вообще-то я сын мясника». «В третий раз попался», — Рико провел большим пальцем по глотке, одновременно повернув голову. «Кевин, я сильно тобой разочарован. Ты обещал хозяину разобраться, но, вижу, не сделал этого. И мне страшно интересно, почему». «Он пробовал», — вмешался Нил. «Не вышло». Рико прижал большой палец к его скуле в том месте, где у него самого, Кевина и Жана были набиты татуировки с цифрами. «Сделай нам всем одолжение. Закрой рот. Твоя наглость уже стоила тебе потери двух товарищей по команде, и ты даже не представляешь, что ждет тебя дальше». Услышав из уст Рико подтверждение его причастности к смерти Сета, Нил почувствовал, что вскипает. Эндрю и Кевин говорили об этом, но Ваймак счёл их подозрение паранойей. Нил не верил Эндрю просто потому, что не хотел, но сомнения неотступно преследовали его весь семестр. Нил вскинул ладонь и продемонстрировал Рику неподвижные пальцы. «Дрожу от страха». «А стоило бы», — сказал Рико. «Думаешь, ты можешь бросить мне вызов, потому что я не твой отец? Но забываешь одну важную вещь. Я из того клана, которого твой отец боялся». «Да, Натаниэль, еще как боялся». Нил опустил руку и подался вперед.
«Только не тебя!» — со злостью прошипел он.
«Ты ведь не часть семьи. Забыл? Ты изгой!» Рассчитывая уязвить Мариаму, Нил не ожидал, что удар окажется настолько болезненным. Такое выражение на лице Рико он видел впервые, но сразу понял, что только что подписал себе смертный приговор. «Жан», — процедил Рико, не отводя взгляда от Нила, — «уведи Кевина. Оставьте нас». «Найди Мэтта», — посоветовал Нил, заметив растерянность Кевина.
«Живо!» —
поторопил Рико. Жан обошел его по дуге, схватил Кевина за руку и на глазах у Нила потащил прочь, быстро, но не привлекая внимания. Дэн и Мэтт, разумеется, все это видели и преградили им путь. Жан застыл, продолжая сжимать руку Кевина так крепко, словно от этого зависела его жизнь. Мэтт шагнул в сторону Рико и Нила, но Кевин удержал его за плечо. Когда Мэтт грубо ее сбросил, Нил знаком показал ему не приближаться. В глазах Бойда читалось явное неодобрение, и все же он остался на месте. Нил вновь переключил внимание на Рико. Кажется, задел за живое. Рико быстрее молнии метнулся к нему, выбил из пальцев стаканчик, стиснул запястье, словно клещами, и скрутил ему руку. Боль обожгла до самого плеча. Едва не охнув, Нил перехватил руку Мариямы. Отцепить ее он не мог, но если бы Рико вывернул его запястье еще на сантиметр, то кости наверняка бы хрустнули. Нил моргал, заставляя себя вспомнить белесые шрамы на кисти Кевина. Только так он мог побороть волну страха, подступавшую к груди. Когда ему удалось справиться с паникой, он заставил себя снова посмотреть в лицо Рико. «Ты не посмеешь», — сказал он. «Слишком много вокруг людей». «Плевать мне на них», — ответил Рико. «Пес, который кусает руку хозяина, заслуживает смерти. Где и у кого на глазах я его прибью, значения не имеет». «Я не пес, я лис. Ты будешь тем, кем я прикажу тебе быть». «Мы уже говорили о твоих заблуждениях. И я тебя предупредил. Знай свое место». «Убери руку, король». «Да, я король», — согласился Рико. «И Рождество ты проведешь в моем замке. На каникулы ты едешь в Эвермор». «Нет», — не дал он возразить Нилу. «Не провоцируй меня снова. Я — единственная причина, по которой ты еще жив». «А вот и нет», — спокойно ответил Нил. Рико целую вечность сверлил его взглядом, потом ощерился. Сердце Нила ухнуло в пятки. Еще до того, как Мариама это произнес, он уже знал, что сейчас услышит. Знал, но отказывался верить. «Ты об этом вашем вратаре?» «Ну, ты понял, кого я имею в виду. Мелкий такой, с гадкими привычками. Он еще возомнил, будто может присваивать мои вещи. Кстати, давненько я его не видел». Рико оглянулся, словно ждал, что Эндрю вот-вот материализуется из воздуха. Он отпустил руку Нила, однако тот не мог даже вздохнуть, не то что сделать шаг назад. «Двоих», — сказал Рико. Наглость Нила стоила ему потери двоих товарищей по команде, но ведь Сет — это только одна жертва. Рико опять посмотрел на Нила и наставил на него указательный палец, словно что-то припомнил. «А, ну да! Я слышал, его упрятали в больничку. Вроде как сводный братец оттрахал его до потери пульса. Какое безобразие! Какая душевная травма!» «Прекрати!» — выдавил Нил. «Дрейк — занятный тип», — не унимался Рико. «Спасибо полиции, что вывела меня прямиком на него. Иначе я бы с ним так и не познакомился. Кстати, Натаниэль, ты в курсе, что оклендских адвокатов можно подмазать за сущие гроши? 3 телефонных звонка, и дело сделано».
«Ты все подстроил».
«Самое интересное впереди». Нил покачал головой, и Рико, ухмыльнувшись, продолжил. «Вдобавок, я подкупил одного из докторов в Истхейвене. Этого ты тоже не знал? Если не хочешь, чтобы лечение в клинике превратилось в реконструкцию прошлых событий, то завтра сядешь на рейс до Западной Виргинии. Жан передаст билет Кевину. Все понял». Слова у Нила закончились, поэтому ответил он кулаком. Места для замаха было маловато, но ему хватило. И он вмазал Рико прямо по губам, с которых слетали дурные слова. Рико отшатнулся, сделав шаг назад, места стало чуть больше, и Нил ударил снова, теперь в глаз. Прыгнув вперед, он врезался в Рико, но тот уже рванул ему навстречу, и Нила отбросила обратно с такой силой, что столик отлетел в сторону, а противники рухнули на пол. Нил продолжал молотить вслепую, почти не замечая свирепых ответных ударов Рико. Кто-то что-то кричал про драку, хотя, возможно, он спутал крики с грохотом крови в ушах. Неожиданно он почувствовал на себе чьи-то еще руки. Дерущихся начали разнимать. И Нил, и Рико отчаянно этому сопротивлялись. Прежде чем их растащили в стороны, Мариама успел в последний раз притянуть Нила к себе и прошипеть. «Теперь из-за тебя он потеряет то, чем очень дорожит!» Внезапно между ними оказалось слишком много народу. Кого-то Нил узнал. Сначала Мэтта, потом Жана и еще нескольких ребят, чьи лица он видел только из-под решетки шлема. Мозг пытался соединить внешности и имена, но потом счел усилия излишним. Ни один из этих людей не был Рико. Нил яростно вырывался, стремясь вновь добраться до Мариямы. Ему удалось приблизиться настолько, чтобы ухватить Рико за рукав и выдохнуть. «Если ты, блядь, дотронешься до него хоть пальцем!» Появившийся из ниоткуда Ваймак оттащил Нила от Рику легко, как пушинку. Между ними собралась толпа тренеров, и возбужденный гул голосов почти сразу оборвался. Несколько мгновений Нил, который из-за плеча Ваймака продолжал смотреть на Рико, слышал лишь собственное прерывистое дыхание. Пол под ногами почему-то дрожал, а может, это Нила трясло так, что весь стадион грозил вот-вот обрушиться прямо на него.
«Что, черт побери, здесь происходит?» — потребовал ответа тренер Брэкенриджцев. «Это рождественский банкет. Если кто забыл, Рождество — светлый праздник, когда люди веселятся и желают друг другу добра. Объясните немедленно, в чем дело?»
Нил и Рико не отвечали. Оба продолжали жечь друг друга взглядами. Жан, как обычно, встал за спиной у Рико. Его напряженное лицо выражало хмурое неодобрение. Нил в эту минуту мечтал о пистолете. Ножи Эндрю тоже сгодились бы, но они лежали у него под подушкой в пальмето. Нил вцепился в руку Ваймака так, чтобы наверняка оставить синяки, и широко до боли растянул рот в улыбке. «Да, конечно», — сказал он, потому что больше сказать было нечего. «Я понимаю». «Извинения приняты», — процедил Рико. Тренеры ждали. Когда стало ясно, что продолжение не последует, один из них окинул толпу суровым взглядом.
«Следующий, кто затеет драку, будет наказан и просидит на скамейке 5 матчей кряду, будь то весенний сезон или осенний. Всем ясно?»
Нестройный хор ответил «да». Тренер Брэкенриджцев метнул сердитый взгляд на Рико и Нила.
«А вы, двое, чтобы до конца банкета не приближались друг к другу. Ваймак, выведите своего отсюда, пусть придет в чувство». «Нил дрался не сам с собой», — со сталью в голосе произнес Ваймак. «Если тренер Марияма выбирает дальнюю половину поля, мы останемся на ближней».
«Разумеется», — бесстрастно ответил Тецудзи.
«Рико?»
Они двинулись прочь, и Ваймак практически на себе потащил Нила в противоположном направлении. Нил знал, что Эбби и Лиса идут за ними, но не оборачивался. Его взгляд был все еще прикован к Рико. Когда Ваймак пропихнул его в дверь, Нил потерял Рико из виду, но поднял глаза на тренера лишь после того, как тот усадил его на скамью. Раздраженным взмахом руки, велев Кейтлин и Томасу, приятелю Ники, возвращаться на банкет, Ваймак повернулся обратно к Нилу.
«Что это нахрен было?»
«Тренер?»
«Не смей прикидываться, дебил безмозглый!»
«Нет, серьезно!» Ники смотрел на Нила круглыми от удивления глазами. «Что произошло?»
«Нил врезал Рико», — сообщил Мэтт. «И это было красиво».
«Что?» — крякнул Ники.
«Так нечестно! Я все пропустил! Повтори на бис, а?»
«Нет, лучше не надо», — поспешно добавил он, поймав испепеляющий взгляд Ваймака. «Тренер, нельзя же осуждать человека за мечты, верно?»
«Заткнись!» — бросил Ваймак и опять посмотрел на Нила, сдвинув брови. «Я жду».
Нил ощупал запястье и поморщился от ноющей боли. Эбби протиснулась мимо Дэн и села рядом с ним. Он позволил ей осмотреть руку, а сам устремил взгляд за спину Ваймака на поле. Рико подкупил прокурора. Слова дались ему с трудом. Они звучали настолько ужасно, что его вывернуло бы наизнанку, даже если он просто услышал бы их снова. Вот почему Дрейк рискнул приехать в такую даль к Эндрю. Рико помог бы снять с него обвинение, если бы ему удалось. Нил скрипнул зубами и тряхнул головой, не в силах закончить фразу. Дальше он мог не продолжать. В динамиках все так же гремела музыка, но Лисов накрыла оглушительная тишина. Аарон нарушил ее первым.
«Ты лжешь!»
Нил шумно втянул воздух, перевел взгляд на Кевина. «Он у тебя?» «Мой билет», — спросил он на французском. Кевин уставился на него невидящими глазами. Он был слишком ошеломлен, чтобы ответить или даже понять вопрос. «Кевин, посмотри на меня».
«Я его убью», — выдохнул Ники.
«Нет», — выпалил Нил с таким жаром, что даже в глазах Мэтта мелькнула тревога. «Сперва мы его сломаем. Если Экс единственное, что ему не безразлично, это мы у него и отберем. Сначала уничтожим его репутацию, потом его самого. Этой весной мы не должны проиграть ни одного матча. Сможем?»
«Ни одного грёбаного матча», — твердо сказала Дэн.
Нил обвел взглядом лица товарищей, на которых застыла холодная ярость, опять посмотрел на Кевина и настойчиво повторил снова на французском. «Мой билет у тебя?»
«Ты никуда не полетишь», — проговорил Кевин. «Знаешь, что он с тобой сделает?» «Знаешь, что он сделает с Эндрю, если я не полечу?» — ответил Нил. «У меня нет выбора. Я должен ехать. Доверься мне».
«Он тебя раздавит!»
«Он так только думает. Верь мне. Обещаю, я вернусь и привезу с собой Эндрю. Все будет хорошо. Ну, билет у тебя или нет?»
Кевин сжал губы в тонкую белую ниточку и отвернулся. «У меня».
Когда оба нападающих умолкли, Дэн сказала, глядя на Ваймака:
«Тренер, поехали домой».
До конца банкета оставалось еще несколько часов, но медлить с отъездом было опасно. При следующей встрече с Рико лисы точно попытались бы свернуть ему шею. Полагаясь на выдержку Рене, Ваймак отправил ее за Кейтлин и Томасом. Как только она их привела, команда поспешила к автобусу, задержавшись лишь, чтобы забрать вещи, но не тратя время на переодевание. Через считанные минуты Ваймак выехал на шоссе. Обратный путь они проделали в тишине. Стояла глухая ночь, однако, несмотря на поздний час, в дороге никому не спалось. В первую очередь Ваймак отвез Кейтлин и Томаса, затем высадил свою команду у Лисьей башни. На лифте поднимались все вместе. В коридоре Кевин протянул Нилу сложенный листок. Не заглядывая в него, Нил знал, что это распечатка электронного билета. Мэтт пытался уговорить его зайти к девушкам и все-таки поговорить о том, что случилось. Однако Нил решительно направился к своей двери. В комнате он скинул кроссовки и распахнул окно. Попытался прикурить, но руки сильно тряслись, и он просто завалился на кровать, не раздеваясь. Проверил время вылета, чтобы поставить будильник. После сунул листок под подушку, где лежали повязки Эндрю. Укрылся одеялом с головой, не желая видеть комнату, и заставил себя выбросить из головы все мысли. А когда он, наконец, уснул, ему снились кровь и смерть.